Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия в неделю седьмую по Пятидесятнице произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем, как всегда в это время, очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Продолжит детское вещание «Литературная страничка». Прозвучит рассказ Ильи Литвака «Олины именины». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя седьмая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 33-е зачало, 9-я глава, с 27 по 35 стих. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Сегодняшнее Евангелие об исцелении двух слепых и немого. В каком бедственном состоянии находится этот мир, и как различны человеческие несчастья. Немого привели ко Христу, как только прозревшие слепые ушли. Как неутомим наш Господь в делании добра, как непрерывно одно доброе дело следует за другим. Сокровище милосердия всегда в избытке есть у Него, и сколько бы Он ни совершал чудес, они никогда не могут иссякнуть. Все заключается в нашей способности участвовать в Божьем даре, в нашей вере и нашей молитве. Двое слепых следуют за Христом и кричат: «Помилуй нас, Иисусе, сыне Давидов!» Обетование, данное Давиду, что от его потомков явится Мессия, было хорошо известно израильскому народу. В это время было великое ожидание его пришествия. Эти слепые люди знают, исповедуют и возвещают на улицах Капернаума, что Мессия пришел, что Он здесь. Удивительное дело! Те, кто промыслом Божиим лишены телесного зрения, могут иметь разумные очи столь просвещенными, что различать великие деяния Божии, сокрытые от премудрых и разумных. Перед нами подлинная вера. Они просят только о милости. И мы будем учиться такой молитве. Как бы ни были велики наши нужды и скорби, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы милостив был к нам Господь. Одного мы просим у Господа, чтобы быть нам причастными Его милосердию. Пусть даже Он не исцелит нас и не избавит от той беды, в которой мы сегодня оказались, если милость Его будет с нами, нам будет довольно этого, мы будем утешены. И они, обратим и на это внимание, не говорят, каждый из них в отдельности, «Помилуй меня», но оба молят друг за друга, «Помилуй нас». Они друзья по несчастью, и их молитва едина. Если бы народ наш, все русские люди, осознали сегодня, в какой они общей беде, если бы единым сердцем и едиными устами обратились ко Господу, произошло бы чудо. У Христа достаточно милости для каждого и для всех. Слепые следуют за Христом, взывая к Нему о помощи, но Он как будто не замечает их. Много народу шло рядом с Ним, и все кричали, а потом, может быть, когда Христос проходил, они просто забывали обо всем. Он хочет увидеть, что их молитва подлинна, и что их осознание беды реально. Он не отвечает порою сразу на нашу молитву, чтобы углубилась наша молитва, и чтобы стало более дорогим для нас избавление, которое мы не можем получить по первому нашему слову. Господь хочет научить нас быть настойчивыми в молитвах, всегда молиться и не унывать. Еще важная подробность. Когда Христос вошел в дом, слепые последовали за Ним и там подошли к Нему. От того, что Он не ответил им на улице, они вынуждены были войти за Ним в дом. Святые отцы видят в этом особый смысл. Рано или поздно каждый из нас должен встретить Христа наедине. Хорошо молиться в храме со всеми, при большом стечении народа, когда великий праздник и общее торжество невольно захватывает нас. Но в конце концов каждый должен встретиться лично со Христом, и это имеет решающее значение. Будет ли это в храме или в домашней нашей молитве, или когда нас посетит беда. Сам Господь ищет, чтобы это с нами произошло. Двери Христовы всегда открыты для тех, кто неотступно следует за Ним. Но эта встреча со Христом должна быть сокровенной. Потому-то, когда слепые прозрели, Христос строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Сегодняшнее Евангелие напоминает нам, что молитва наша должна быть соединена с несомненной верой. Христос спрашивает слепых: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И отвечает им: «По вере вашей да будет вам». Он мог бы, говорит святой Иоанн Златоуст, сразу всех слепых, немых и глухих на земле исцелить одним словом. Но что бы это значило? Человек был бы поставлен на один уровень с неразумными существами, без свободной воли и свободного выбора, лишенный высокого своего предназначения. Но человек потому и называется человеком, что всегда стоит перед выбором добра и зла. Если он избирает добро, он вступает в дружбу с Богом и становится чадом света, наследником Его небесного царства. Если он избирает зло, он становится ниже неразумных существ, погружаясь во тьму кромешную. Не то ли же самое случилось с немым, об исцелении которого далее говорится в сегодняшнем Евангелии? Он бессловесное существо. Мы часто повторяем, что сегодня все делается, чтобы превратить людей в бессловесных существ пропагандой скотской похоти, и самое главное, что сегодня происходит в мире — обессмысливание слова. Смешиваются святые грязные слова, ложь звучит по телевидению, как сквернословие, и они не стыдятся уже публично произносить любую срамоту. Еще немного кажется, и они будут мычать и рычать. Вначале Христос изгнал дьявола из немого, и только потом тот стал говорить. Представьте, что Господь освободил бы его от немоты и оставил все как есть. Что бы произошло? Свободным, развязанным от стесняющих его уз языком, немой стал бы хулить Бога и человека и восхвалять грех. Господь показывает нам сегодня, как страшна такая свобода, и где можем мы обрести избавление от нынешней всеобщей слепоты и немоты. Он поражает корень зла и устраняет причину. Только силой Божией может быть сокрушена сила сатаны, сковавшая наш народ. Только подлинной верой можем обрести мы дар прозрения. Только в истинной молитве отверзаются уста, приносящие хвалу Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святой мученицы Серафимы. Память ее Святая Православная Церковь празднует 29 июля, 11 августа по новому стилю.
В одни страшных гонений, воздвигнутых нечестивыми римскими царями, много верующих пострадали за Христа в различных мучениях. В это время в селении Виндене, в доме одной женщины Савины, которая происходила из знатного рода, проживала девица Серафима, антиохийская гражданка. Своими поучениями она привела и Савину к вере Христовой. Игемон Берилл послал своих слуг в дом Савины с приказанием взять святую девицу Серафиму и представить к нему на суд. Игемон обратился к Серафиме с такими словами: «Принеси жертву бессмертным богам, коим поклоняются и цари наши». Серафима отвечала: «Я благоговею и служу всемогущему Богу, сотворившему небо и землю и все, что на них находится. Те же, кому ты повелеваешь поклониться, не боги, а бесы. Почитать их мне не подобает, ибо я христианка». И Игемон сказал ей: «Тогда подойди и принеси Христу твоему ту самую жертву, которую уготована нашим богам». Серафима отвечала: «Я каждый день приношу ему жертву, поклоняюсь ему и молюсь ему и днем, и ночью». Тогда Игемон спросил: «Где храм Христа твоего? Какую жертву ты ему приносишь?» Серафима отвечала: «Жертва, угодная Христу, состоит в том, чтобы я непорочно сохранила в чистоте свое девство и с его всесильной помощью привела и других к этому подвигу». Игемон сказал: «Уж не ты ли сама, как говоришь, церковь для Бога твоего?» Серафима отвечала: «Так как я соблюдаю себя непорочной, всесильной помощью Бога моего, то я поистине его церковь. В нашем священном писании сказано: «Вы есть церкви Бога живо, и Дух Божий живет в вас». Игемон спросил: «Но если растлят твое девство, останешься ли ты тогда церковью для Бога твоего?» Серафима на это ответила словами Священного Писания: «Аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог». Но Игемон не понял этих слов и приказал отдать Серафиму в руки двух бесстыдных юношей, родом из Египта, чтобы они всю ночь пробыли с ней. эти нечестивые юноши взяли ее и отвели в темную храмину. Святая Дева молилась: «Господи Иисусе Христе, истинный хранитель и блюститель девства моего, призываю Тебя на помощь. Избавь меня от нечестивой похоти юношей сих. Молю Тебя, пусть потемнеют очи их, и не прикоснутся они к рабе Твоей, на Тебя уповающей. Да не осквернят они моего тела Твоею святыней запечатленного». И вот в первом часу ночи, когда нечестивые юноши хотели совершить свое постыдное дело, вдруг поднялся великий шум и началось страшное землетрясение, которое слышали и все окрестные жители. Юноши, как бездыханные, пали на землю. Видя такую скорую помощь Божию, непорочная девица, воздевшая руки к небу, со слезами благодарила Господа и всю ночь провела в молитве. Ранним утром явились посланные от Игемона спросить юношей, исполнили ли они свое хотение. Войдя в храмину, они увидели, что святая дева молится, а юноши лежат как мертвые, не имея силы ни встать, ни сказать что-либо. И только открытые очи свидетельствовали, что они еще живы. Собралось множество народа посмотреть на это чудо. Услыхав о происшедшем, Игемон снова повелел представить к нему на суд рабу Божию Серафиму и сказал ей: «Удовлетворено ли, Серафима, твое плотское желание, или ты все еще распаляешься похотью?» Святая Серафима отвечала: «Ты, как я вижу, имеешь развращенное сердце, и дьявол в нем обитает, потому ты так и кощунствуешь. Но я не познал этих юношей, о которых ты говоришь, и даже не чувствовала, были ли они со мною». И Гемон сказал: «Так ты утверждаешь, что они не провели с тобою всю ночь?» Серафима отвечала: «Со мной был тот, кому я служу как раба, и кто стяжал меня своею кровью. Хранитель и блеститель мой, Господь Иисус Христос». И Гемон сказал: «Для чего так много непотребного говоришь ты? Скажи лучше, каким волхвованием ты привела тех юношей в расслабление?» Святая Серафима отвечала: «Нам, христианам, не подобает учиться волшебству, а кого убиваете вы своим злодейским волшебством, тех оживляет наш Господь и всех владыка Иисус Христос, когда призывают его на помощь». И Гемон сказал: «Если твой Христос может преодолеть всю волшебную хитрость, то призови его, чтобы он возвратил этим юношам былую их телесную силу. Тогда мы можем узнать от них самих, что они делали у тебя всю ночь. Сам я почти уверен, что ты каким-нибудь злым волхвованием лишила их рассудка, чтобы они не могли возвестить о твоей нечистоте». Серафима отвечала: «Бог, коему я служу, всемогущ, и нет для него ничего невозможного». И Гемон сказал: «Так сделай же, чтобы юноши пришли в себя, чтобы возвратилось их здоровье, и они могли говорить». Тогда святая Серафима, воздев руки к небу, стала молиться с умилением: «Всесильный Господи Боже, Ты сотворил небо, землю и море, и все, что на них. Ты через своих учеников и апостолов воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, подавал немым речи и глухим слух. Услыши ныне меня, рабу Твою, на Тебя уповающую, не презри моления моего, и не отвратися от меня из-за неверия несчастного правителя сего, но даруй исцеление юношам сим, пред лицом всех ожидающих сего чуда. Пусть посрамится безумец, который неистовством возбужденный воздвиг гонение на верующих в Тебя. Поспеши, Господи, явить силу Твою, да познают, что Ты един Бог, творящие чудеса, и нет иного, кроме Тебя». Помолившись так, святая Серафима подошла к юношам и, прикоснувшись к ним, возгласила: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю, встаньте на ноги!» Юноши тотчас же встали. И Гемон обратился к юношам и спросил: «Как могла эта женщина лишить вас и ума, и телесной силы?» Юноши отвечали: «Господин Игемон, когда мы по твоему повелению вошли к ней, то вдруг явился какой-то юноша, прекрасный и весь блистающий, как солнце. Он стал посередине между нами и девицей. От необычайного его сияния напал на нас страх, трепет и тьма, и полное расслабление. С того часа и до сего времени мы пребывали в таком состоянии. Рассуди теперь сам, волшебница ли она, или воистину велик ее Бог». И демон обратился к Серафиме и сказал: «Объясни мне, Серафима, какую хитростью ты это сделала, и я тотчас тебя отпущу». Серафима отвечала: «Я возненавидела учение злое, да и все христиане могут отогнать всякое волшебство и чародейство, и никакого от них вреда не испытают, если только призовут имя Господа своего». И демон сказал ей: «Вижу я, как много можешь ты сделать своим волхвованием. Однако вот что скажу тебе: если ты не принесешь жертвы моим богам, то прикажу отсечь твою голову». Серафима ответила: «Делай, что тебе угодно, но я бесам твоим жертвы не принесу, и не исполню волю сатаны, отца твоего, ибо я христианка». Тогда и демон пришел в великую ярость и издал такой приказ: «Серафиму, не только презирающую царские заповеди, но и повинную в великих злодеяниях, повелеваем убить мечом». И святая дева Серафима была обезглавлена. Благородная Савина, с великим благоговением взявшая ее святое тело, совершила погребение его с почестями, подобающими такой деве и мученице Христовой. И как великое сокровище и драгоценнейшую жемчужину положила в своем новом гробе, воссылая хвалу Христу, истинному Богу, Соотцем и Святым Духом, славимому вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем с рассказа о блаженном Василии, Христа ради юродивом, московском чудотворце. Василий Блаженный родился в 1464 году в окрестностях Москвы, в подгорном селе Елохове. В 16 лет оставил родительский дом и начал подвязаться в юродстве. 72 года не было у него ни крова, ни близких. Днем ходил он по улицам Москвы, ночами молился на паперти. Его едва прикрытое рубящим тело терзал мороз, палило солнце. Он лишил себя всякого земного утешения, ни с кем не входил в знакомство. Не выставляя на показ своих добродетелей, молчаливо носил тяжелые вериги и, исполненный глубочайшей любви к людям, скорбел об их грехах, слезами призывая к покаянию. Имел не один дар — прочитывал сокрытые мысли человека, попавшие в беду, получали по его молитве облегчение, предвидел события. Как-то пришел блаженный в монастырь Воздвижения и долго умильно взирал на храм, творя сердечную молитву, и неутешно плакал. А на другой день начался печально знаменитый московский пожар 1547 года, и огонь распространился от храма Воздвижения. Однажды Василий Блаженный проходил через рынок, где девушки продавали свои изделия. Увидев юродивого, девушки посмеялись наготе Василия, и все ослепли. Одна из них, благоразумнее других, как только почувствовала, что лишается зрения, поспешила вслед за Василием, умоляя его остановиться. Со слезами припала она к ногам блаженного, стала просить у него прощения, и блаженный, смеясь, сказал ей: «Если больше не будешь так поступать, прозреешь». Она с клятвою подтвердила свое обещание. Когда она по повелению блаженного встала, и он ей дунул в глаза, то прозрела. Получившая исцеление, упала перед ним на землю с благодарением за это и с просьбой да потрудится дойти до прочих дев слепых и да сотворит над ними такую же милость. Он возвратился к ослепшим. Последнюю, по указанию исцеленной, пали к ногам чудотворца и молили его со слезами об исцелении их. Святой повелел встать им на ноги, дунул в глаза каждой по очереди, и все они прозрели. Смиренное самоотречение странника вызывало всеобщее уважение. С его словом правды мирились цари, народ видел в нем истинного молитвенника и заступника. Скончался блаженный после тяжкой болезни 88 лет, 2 августа по старому стилю, 1552 года. С ним прощалась вся Москва. Царь Иоанн Грозный и бояре несли гроб. Митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение на кладбище Троицкой церкви на Рву. Здесь через 2 года в память покорения Казани заложили Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. Вот некоторые из тех многочисленных чудес, которые совершались по молитве верующих у святых мощей праведника после его блаженной кончины. Вдова Ксения, жена умершего протоиерея, 10 лет ничего не могла видеть одним глазом. Наконец заболел и другой глаз. Много она слышала о чудесах блаженного Василия и часто молилась у мощей сего угодника Божия, но исцеления не получала. Однажды святой Василий явился ей во сне и сказал: «Жена, встань, иди к моему гробу, и исцелит тебя Бог». В день памяти святого Василия Блаженного она пришла ко гробу его и припала с усердную молитвою к мощам святого, и молитва ее была услышана. После молебна очи ее отверзлись и были здоровы, как будто никогда и не болели. В день памяти блаженного, когда в Покровском соборе присутствовали царь и патриарх, одна женщина, Агриппина, не видевшая глазами 3 года, стояла в притворе и плакала, что по слепоте своей, за теснотою, она не могла пройти приложиться к мощам. «Горе мне, убогой страннице!» — взывала она. «Не могу сподобиться поклонения честным твоим мощам». Когда царь и патриарх вышли из храма, кто-то, сжалившись над слепою, привел ее к святым мощам. Как только больная приложилась к гробнице святого, тотчас получила исцеление. Некто Евстратий 4 года страдал от лихорадки, и, желая избавиться от этой болезни, он пришел в храм Василия Блаженного и обратился с молитвою к угоднику Божию о своем выздоровлении. Помолившись здесь, он возвратился домой и в следующую же ночь видит во сне Василия Блаженного и некую злообразную жену, которая намеревалась схватить больного, но праведник сказал ей: «Не прикасайся сему», и она мгновенно исчезла, а больной, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым. Девица Агриппина страдала 4 года расслаблением всех членов. Во время своей болезни она часто мысленно обращалась с молитвой к блаженному Василию. И вот, когда ее принесли на носилках к мощам сего праведника, то после усердной молитвы она выздоровела, после чего умильно радостными слезами припала к гробу святого и чудо ясно всем проповедала, говоря: «Вчера я ни единым перстом двинуть не могла, дней же своими ногами от гроба святого пойду», и возвратилась в дом свой, радуясь. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 4. Я добился своего. Это был день неописуемой радости. Целые 2 недели я провел в сильном волнении. Я не мог думать ни о чем, кроме мячика. Надежда сменялась сомнением, сомнение переходило опять в уверенность. То мне казалось, что Иван Павлович, бабушкин крестник, служивший в Петербурге чиновником, не достанет такого мячика, как у Стаси, или не захочет искать его. То я проникался убеждением, что достать в Петербурге подобный мячик нетрудно, и, конечно, Иван Павлович не откажет в просьбе моей бабушки, которой многим обязан. Мне, собственно, дорог был не сам мячик, и я хотел непременно иметь его вовсе не потому, что он мне был необходим. Я просто не мог не достать мячика, раз сказал Стасе, что достану. Я хотел непременно утереть ему нос. Бывали минуты, когда совесть подсказывала мне, что это нехорошо, что потому Бог и не дает мне мячика, что это грех. Но я отгонял эти мысли, а между тем время шло. Неделя прошла, мячика не было. Достанет или нет? Володя Кораблев старался поддержать во мне бодрость духа. «Ну, конечно, достанет», — уверенно говорил он. «Ты думаешь?» «Разумеется, достанет. Что за невидаль? У нас их нет, а в Петербурге полно. Мой отец говорит, что в Петербурге все есть, только, говорит, птичьего молока нет. Так как же тут не достать какой-то мячик?» Я хотел верить этому, а между тем спорил с Володей. Впрочем, вероятно, для того, чтобы он еще сильнее убедил меня в мысли, в которой мне так хотелось быть уверенным. «А может быть, все уже распродали, Володя», — возражал я. «Да разве Петербург наш город? Там магазины не такие, как наши. 2 игрушки и больше нет. Там, брат, магазины еще какие. Всего много». «Ну хорошо», — соглашался я. «А если Иван Павлович не захочет искать?» «Да разве ему трудно? И как он может не захотеть, когда его просит крестная?» «А ведь до сих пор не прислал Володя». «Рано, погоди. Питер не близко». Такие разговоры мы вели ежедневно, и я просто удивляюсь, как я не надоел своими вопросами и жалобами Володе, который не только не обнаруживал нетерпения или недовольства, но дружески старался утешить и ободрить меня. Но ни одному Володе приходилось слушать мои сетования. С теми же вопросами и догадками я обращался к маме, к сестрам, к няне и бабушке. Няня прямо назвала все блажью. «Ну чего ты пристаешь?» — сказала она как-то. «Зачем тебе такой мячик? Мало у тебя их было». «Не такие, няня. Глупости ты взял в голову, и бабушка-то понапрасну тебя балует. Блажь нашла на мальчика, а она потакает. Шутка ли сказать? В Петербург письмо пишет. Человека почтенного беспокоит. Точное дело какое важное. Грех ведь это. Вот увидишь, Богу это не угодно. Мне не нравились такие выговоры, и я шел к бабушке, жившей недалеко от нас. Она не называла моего желания блажью, но и ей, видимо, стали надоедать мои приставания. Когда я пришел к ней дня через два после того, как попросил выписать из Петербурга мячик, она встретила меня словами. «Ну вот, голубок, я исполнила твою просьбу, написала Ивану Павловичу». «Вчера, бабушка?» «Нет, еще третьего дня». «Стало быть, скоро, да?» «Ну, вот и скоро. Письму идти сколько?» «А сколько, бабушка?» «Дня четыре, не меньше». «У, как долго!» «Что же делать, не курьера для тебя посылать? Петербург далеко построен от нас. Не знали ведь, что тебе мячик понадобится». Она улыбнулась и по обыкновению прибавила. «Конфет хочешь?» Я не отказался. С этого дня я зачастил к бабушке. «Ах, голубок!» — промолвила она наконец. «Я уже не рада, что просьбу твою исполнила. Совсем ты меня измучил этим мячиком». «Да как же, бабушка! Он, наверное, не достал». «Погоди плакать, дай срок. Не найдет — напишет». «Что же он не пишет?» «Больно ты нетерпелив. Думаешь, Иван Павлович, сломя голову, полетит за твоим мячиком?» «Дела у человека есть. Разве у него только забота, что мячик тебе покупать? Петербург, милый город, не маленький. Может быть, этот магазин далеко, так он случая ждет, чтобы по пути заехать. А тебе вынь да положь, так, дружок, нельзя». Когда на следующий день я входил в комнату к бабушке, она прямо встретила меня. «Нет еще ничего, и не приставай, Бога ради. Вот ешь лучше». «Конфет новых от Смирнова прислали. Ешь!» А Стася продолжал хвастать своим мячиком и задорно говорил мне, что никогда такого мячика у тебя не будет. «Будет!» А я говорю, «Нет!» «А ты врешь!» «Ну где же он?» «Погоди, пришлют!» «Откуда, из Китая, что ли?» «Не из Китая, а из Петербурга!» «Кто же тебя вышлет?» «Твой дядя не живет уже в Петербурге, я вчера узнал это». «Ну так что же, что не живет? И без него вышлют». «Кто тебя будет высылать, сорока?» «У бабушки крестник есть», — обидчиво возразил я. «Он чиновник важный, он все может». «Что-то он долго не шлет. Вероятно, не хочет». «Вовсе не то. Просто Петербург не близко. Да у него и дела свои», — повторил я слова бабушки. Стася недоверчиво улыбнулся и, уходя к себе, еще раз сказал убежденно, «Не вышлет тебе такого меча». Такая уверенность Дроздовского повергла меня в уныние. Но тут явился Володя со словами ободрения и утешения. Он предложил помолиться, чтобы мое желание исполнилось, и мы стали просить Николая Чудотворца, «Святителю Отче Николая, помоги нам». Совесть меня укоряла, что я прошу чего-то совсем ненужного. А Володя молился с легким сердцем, потому что искренне хотел помочь мне, и его молитва, вероятно, была услышана. Это было рано утром. Я еще не начал пить чай, когда вошел бабушкин лакей. «Пожалуйте, Барчук, вас барыня требуют». «Мячик прислали, Василий, да?» — вскочил я. «Не могу знать, а посылка точно с почты есть. Я сам ходил за ней». «Это мячик, мячик!» Я запрыгал и захлопал в ладоши от радости. «Куда же ты? Да пей чай!» — хотела остановить меня мама. «Да чай ли мне было?» Я схватил фуражку и выбежал из столовой, крикнув на ходу. «Не хочу я чая!» Я не бежал, а летел, не чувствуя под собою ног. «Ну вот и дождался!» — встретила меня бабушка. «Где, где?» «Вот, в ящике. Иван Павлович пишет?» «Но я уже не слушал, что пишет Иван Павлович. Мне не было до этого дела. Я хотел скорее видеть мячик». «Вот и он. Да, это точно такой. Нет, немного не такой, как у Стаси. Но, пожалуй, еще лучше. У того на мячике только вид города, а на моем птичке лес и даже медведь. Разве не лучше? Конечно, лучше. Я был вполне счастлив и кинулся целовать бабушку. Ну-ну, будет, вон как обрадовался. Да и я-то рада, слава богу, утешился ты, а то как переживал. Послушай, Иван Павлович пишет. Оказалось, что Ивану Павловичу действительно трудно было достать мячик, так как партия их была получена из-за границы очень небольшая. Не достань он, и Стася торжествовал бы. Я тебе говорил, что не достать, — кричал бы он, сознавая победу. А теперь я победил. Гордость и злорадство переполнили меня до пределов. И это, конечно, не могло кончиться хорошо. Глава 5. Что наделал мой мячик? Прямо от бабушки я полетел к Стасе. Мне хотелось как можно скорее утереть ему нос. А по ночи ушли, встретила меня горничная. «Как ушел?» — воскликнул я таким тоном, словно Стася не имел права уйти, а непременно должен был сидеть дома. «Ушли, паныч, ушли». «Куда?» «Я не знаю, с паном барином ушли. И, одевшись так хорошо, должно быть в гости». «И надолго?» «А кто же знает?» Мне было невыразимо досадно. Я желал поразить Стасю, летел к нему, уже предвкушая предстоящее наслаждение. И вдруг Стаси нет. Конечно, не теперь, так после, не сегодня, так завтра я его увижу и докажу ему свою победу. Но что завтра, после, когда я горел нетерпением сейчас же упиться своим торжеством? Встретив неудачу, я почувствовал, что мое торжество отравлено, что наполовину оно как бы стало меньше. Я уже совсем не с такой радостью отправился домой. В калитке встретился с Володей. «А я у тебя был. Что это такое? Неужели прислали?» «Да, прислали», — неохотно ответил я. «Ах, вот славно-то!» — восхищенно воскликнул Володя. «Да какой красивый, еще лучше, чем у Стаськи. Пойдем скорее к нему». «Да я уже был, его нет дома». «Нету», — протянул Володя. «Жалко, право, жалко. Да все равно после. Это же не главное». Он улыбнулся и добавил. «А ну-ка, покажи мне хорошенько мячик». Я подал ему мяч. «Вот мяч так мяч», — восторженно произнес Володя. «Хорош?» «Чудесный. Лучше, чем у Стаськи». «Ну, недоверчиво и в то же время с чувством удовлетворения», — сказал я. «Конечно, лучше». «Ты думаешь, что и Стася найдет его таким же?» «Про себя, конечно, найдет. Ну, а только, пожалуй, не признается, потому что он гордый. Но кому не покажи, всякий скажет то же, что я». Я был совершенно успокоен. «Давай играть в мячик, Володя», — предложил я. «Давай», — согласился тот. «Смотри, какие картинки-то. Знаешь, брат, жаль ему играть, право». «Вот еще», — засмеялся я, — «не глядит же на него только. Для чего и мяч, как не играть?» «Да ведь какой мяч, Саша? Таким право не играть бы, а глядеть на него. Он что, картинка, любуйся». Мне, конечно, такое восхищение было крайне приятно, но я все же снова предложил приятелю играть в мячик. «Ну давай, только не здесь». «А где же?» «Можно к вам в сад?» «Можно, конечно, но зачем?» «В саду лучше, там трава, и упадет мяч, так ничего, а здесь того и гляди запачкается». Мы отправились в сад. Сад у нас был большой и хороший. Дом, в котором мы жили, принадлежал преподавателю истории в нашем училище Павлу Ивановичу Комову. Любитель цветов и зелени, Павел Иванович имел особое попечение о саде, сам поливал цветы. Большую часть свободного времени проводил в саду. Здесь он обедал, пил чай, читал и отдыхал в маленькой беседке, которую, спрятавшуюся в зелени, почти совсем не было видно. Павла Ивановича все мы, школьники, очень любили, но боялись. Он был строг и суров на вид. «Как же играть будем?» — спросил меня Володя, когда мы вошли в сад и расположились на газоне. Давай перебрасывать меч и выбивать друг друга. Давай. Началась игра. Конечно, мы увлеклись. И как уж это могло случиться, я и сам понять не могу. Только вдруг слышу грозный оклик. Это что такое? Смотрим, в нескольких шагах от нас стоит Павел Иванович. Оказалось, что в увлечении, желая выбить Володю, я попал мечом в Павла Ивановича, который выходил из беседки. «Подойди-ка, подойди-ка сюда», — позвал он меня. Разумеется, мне следовало подойти, выслушать должное внушение и в крайнем случае покорно претерпеть наказание, если Павел Иванович решил бы коснуться своей ладонью моей шевелюры. Этим бы все и кончилось. Но я вдруг испугался и, не подумав, бросился вон из сада. «Вернись, вернись!» — кричал учитель. Но я летел стрелой, не понимая, куда я бегу. «Вернись, хуже будет!» — еще раз крикнул Павел Иванович. Но в эту минуту я уже перелезал через забор, спеша скрыться. Я забыл о мячике, не заметил и того, что куртка моя сильно пострадала. Ни до чего этого мне не было дела. Я торопился скрыться, боясь быть пойманным, словно меня ожидала лютая казнь. Я в эту минуту потерял ум, и это было наказание Божие за злополучный мячик. Но я не вразумился. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю.
Ленский. В степи. Часовня у дороги. Тихо веет, из тьмы раскрытой двери холодком. Спадает зной, и небо вечереет. Заря за темным прячется холмом. Дорога широка, тиха, безлюдна. С холма на холм уходит от очей, виясь змеей в пустыне изумрудной, безмолвных и задумчивых полей. Как старец одинокий у дороги, часовни тишину их сторожит, и из раскрытой двери им о Боге таинственным молчанием говорит.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Мелкопотная река.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Олины именины. Наступил день памяти святой равноапостольной Ольги. В этот день Оля надела свое самое нарядное платье и пошла с мамой к литургии. В церкви ее все поздравляли, а после причастия мама дала ей 5 рублей и разрешила купить то, что она захочет. Из церкви мама пошла домой, а Оля направилась вдоль по набережной, чтобы что-нибудь купить. Стояло лето. На набережной было много отдыхающих. На лотках продавали мороженое, сладости и газированную воду. Оля встала в очередь за мороженым.
Можете, пожалуйста, купить мороженое? Это мороженое вкусное очень. Только его быстрее-быстрее съем, ничего не останется. Ой, нет. Куплю-ка я себе изюм в шоколаде. Его можно будет надолго растянуть.
Оля вышла из очереди и пошла дальше. Навстречу ей шла девочка с огромным воздушным шаром. Оля очень любила воздушные шары.
Да, лучше купить шар. Точно купила себе этот шар. Шарик воздушный очень красивый. Ой, афиша! Оставление в цирке! Вот уж туда мне нельзя не пойти. Сегодня, конечно, гости. Но можно купить билеты и сходить завтра. Сосед привалит.
И тут Оля увидела у скамейки старого музыканта. Он был в сером, потертом и заплатанном костюме. На его шее висел галстук, но такой старый, что скорее походил на тряпочку. Оля совсем уже было ушла с набережной, как вдруг услышала позади себя скорбные звуки флейты. Это заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля остановилась и прислушалась. Музыкант играл, а флейта рассказывала о нищете и одиночестве. Казалось, флейта плакала и в своем плаче говорила о том, что переживал старый музыкант. Оле выступили слезы на глазах.
Бедненький, ведь ему нечего есть.
Оле стало так жаль его, что она готова была остановить всех прохожих и попросить их помочь несчастному. И тут она вспомнила о своих 5 рублях.
Ничего, обойдусь без цирка, без мороженого и шаров, лишь бы ему помочь.
Оля твердым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его потертой шляпе и положила туда свои деньги. Потом подняла глаза на музыканта и увидела столько признательности в его взгляде, что невольно произнесла:
«Да поможет вам Бог!»
Теперь она бежала домой с такой радостью в сердце, какую никогда в жизни не испытывала. Когда Оля зашла в квартиру, мама сразу заметила радость дочки и спросила:
«Ну, что ты купила, Оленька?»
Оля немного растерялась, а потом ответила:
«Мама, я дала деньги нищему музыканту».
«Молодец, доченька, ведь давая деньги нищим, ты подаешь самому Христу».
«Мама, я никогда в жизни не испытывала такой радости, как сегодня».
«Видишь, ты отдала свое земное достояние, и Господь воздал тебе небесной радости. Такая же, но несравнимо большая радость ожидает праведников на небесах».
Оля улыбнулась и прошла в комнату. Там уже собрались первые гости. Пришла соседка Валя и подарила Оле воздушный шар. Когда же вернулся с работы отец, то вручил ей 2 билета в цирк, для нее и для Вали.
Да, если бы я купила шар или билеты в цирк, то они были бы у меня лишними. А теперь как раз столько, сколько нужно.
В следующее воскресенье Оля с Валей пошли в церковь. У входа она встретила старого музыканта. Он улыбнулся и сказал: «В тот день твоими молитвами Господь действительно помог мне. Мне предложили очень хорошую работу».
«Да что я? Ведь тогда был день памяти святой княгини Ольги. Она и помогла вам».
Они зашли в храм и поставили 2 свечки у иконы святой Ольги, просветительницы русской земли.
Слушайте наше объявление. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно выцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спасибо, Господи!